Глава вторая. Вот это убьет то. Наши читательницы простят нам, если мы на минуту отвлечемся, чтобы попытаться разгадать смысл загадочных слов архидьякона. Вот это убьет то, книга убьет здание. На наш взгляд, эта мысль была двойственной. Прежде всего, это была мысль священника. Это был страх духовного лица перед новой силой, книгопечатанием. Это был ужас и изумление служителя алтаря перед излучающим свет печатным станком Гутенберга. Церковная кафедра и манускрипт, изустное слово и слово рукописное били тревогу в смятении перед словом печатным. Так переполошился бы воробей при виде ангела легиона, разворачивающего перед ним свои 6 миллионов крыльев. То был вопль пророка, который уже слышит, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который уже провидит то время, когда разум пошатнет веру, свободные мысли свергнет с пьедестала религию, когда мир стряхнет с себя иго Рима. То было предвидение философа, который зрит, как человеческая мысль, ставшая летучей при помощи печати, уносится, подобно пару, из-под стеклянного колпака теократии. То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: «Башня рухнет». Это означало, что новая сила сменит старую силу. Иными словами, печатный станок убьет церковь. Но за этой первой, несомненно, более простой мыслью скрывалась, как необходимое ее следствие, другая мысль, более новая, менее очевидная, легче опровержимая и тоже философская. Мысль не только священнослужителя, но и ученого и художника. В ней выражалось предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит со временем и средства ее выражения, что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале, что столь прочная и долговечная каменная книга уступит место еще более прочной и долговечной книге бумажной. В этом заключался второй смысл неопределенного выражения архидьякона. Это означало, что одно искусство будет вытеснено другим. Иными словами, книгопечатание убьет зодчество. Сотворение мира и вплоть до 15-го столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражающей человека на всех стадиях его развития, как существа физического, так и существа духовного. Когда память первобытных поколений ощутила себя чересчур обремененной, когда груз воспоминаний рода человеческого стал так тяжел и неопределенен, что простое летучее слово рисковало утерять его в пути, тогда эти воспоминания были записаны на почве самым явственным, самым прочным и вместе с тем самым естественным способом. Каждое предание было запечатлено в памятнике. Первобытные памятники были простыми каменными глыбами, которых не касалось железа, как говорит Моисей. Зодчество возникло так же, как и всякая письменность. Сначала это была азбука. Ставили стаймя камень, и он был буквой. Каждая такая буква была иероглифом, и на каждом иероглифе покоилась группа идей, подобно капители на колонне. Так поступали первые поколения всюду, одновременно, на поверхности всего земного шара. Стоячий камень кельтов находят и в Азиатской Сибири, и в американских пампасах. Позднее стали складывать целые слова. Водружали камень на камень, соединяли эти гранитные слоги и пытались из нескольких слогов создать слова. Кельтские дольмены и кромляхи, этрусские курганы, иудейские могильные холмы — это все каменные слова. Некоторые из этих сооружений, преимущественно курганы, имена собственные. Иногда, если располагали большим количеством камней и обширным пространством, выводили даже фразу «исполинское каменное нагромождение Карнака уже целые формулы. Наконец стали составлять и книги. Предания порождали символы, под которыми сами они исчезали, как под листвой исчезает древесный ствол. Все эти символы, в которых веровало человечество, постепенно росли, размножаясь, перекрещиваясь и все более и более усложняясь. Первобытные памятники не могли уже их вместить, символы их переросли. Памятники почти перестали выражать первобытные предания, такое же простое, несложное и сливающееся с почвой, как и они сами. Чтобы развернуться, символу потребовалось здание. Тогда, вместе с развитием человеческой мысли, стало развиваться и зодчество. Оно превратилось в тысячеглавого, тысячерукого великана и заключило зыбкую символику в видимую, осязаемую, бессмертную форму. Пока Дедал символ силы измерял, пока Орфей символ разума пел, в это время столб символ буквы, свод символ слога, пирамида символ слова, движимые разумом, по законам геометрии и поэзии стали группироваться, сочетаться, сливаться, снижаться, возвышаться, сдвигаться вплотную на земле, устремляться в небеса до тех пор, пока под диктовку господствующих идей эпохи им не удалось, наконец, написать те чудесные книги, которые являются одновременно и чудесными зданиями, пагоду в Эклинге, мавзолей Рамзеса в Египте и храм Соломона. Основная идея слова заключалась не только в сокровенной их сущности, но также и в их формах. Так, например, храм Соломона отнюдь не был только переплетом священной книги, но он был самой книгой. На каждой из его концентрических оград священнослужители могли прочесть явленное и истолкованное слово, и, наблюдая из святилища в святилище за его превращениями, они настигали слово в его последнем убежище, в его самой вещественной форме, которая была опять-таки зодческой, в кивоте завета. Таким образом, слово хранилось в недрах здания, но образ этого слова, подобно изображению человеческого тела на крышке саркофага, был запечатлен на внешней оболочке здания. И не только форма зданий, но и самое место, которое для них выбиралось, раскрывало идею, изображаемую ими. В зависимости от того, светел или мрачен был ждущий воплощения символ, Греция увенчивала свои холмы храмами, пленявшими глаз, а Индия вспарывала свои горы, чтобы высекать в них неуклюжие подземные пагоды, поддерживаемые вереницами исполинских гранитных слонов. Таким образом, в течение первых 6 тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кёльнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого. Неоспоримость этого подтверждается тем, что не только все религиозные символы, но и вообще всякая мысль человеческая имеет в этой необъятной книге свою страницу и свой памятник. Каждая цивилизация начинается с теократии и заканчивается демократией. Этот закон последовательного перехода от единовластия к свободе, запечатленный в зодчестве. Ибо, мы на этом настаиваем, строительное искусство не ограничивается возведением храмов, изображением мифов и священных символов. Оно не только записывает иероглифами на каменных своих страницах таинственные скрижали закона. Если бы это было так, то, поскольку для каждого человеческого общества наступает пора, когда священный символ под давлением свободной мысли изнашивается и стирается, когда человек ускользает от влияния священнослужителя, когда опухоль философских теорий и государственных систем разъедает лик религии, зодчество не могло бы воспроизвести это новое состояние человеческой души, его страницы, исписанные с одной стороны, были бы пустыми на обороте, его творение было бы искалечено, его летопись была бы неполна. Между тем, это не так. Обратимся для примера к средним векам, в которых мы можем легче разобраться, потому что они ближе к нам. Когда теократия в течение первого периода своего существования устанавливает свой порядок в Европе, когда Ватикан объединяет и заново группирует вокруг себя элементы того Рима, который возник из Рима старого, лежащего в развалинах вокруг Капитолия, когда христианство начинает отыскивать среди обломков древней цивилизации все ее общественные слои и воздвигает при помощи этих руин новый иерархический мир, краеугольным камнем которого является священство, тогда в этом хаосе сперва возникает, а затем мало-помалу из-под мусора мертвого греческого и римского зодчества, под дуновением христианства, под натиском варваров, пробивается таинственное романское зодчество, родственное теократическим сооружениям Египта и Индии. Это не блекнущая эмблема чистого католицизма, этот неизменный иероглиф папского единства. И действительно, мысль того времени целиком вписана в мрачный романский стиль. От него веет властностью, единством, непроницаемостью, абсолютизмом. Иначе говоря, папой Григорием VII. Во всем чувствуется влияние священника и ни в чем человека, влияние касты, но не народа. Ну вот начинаются крестовые походы. Это было мощное народное движение. А всякое великое народное движение, независимо от его причины и цели, всегда дает как бы отстой, из которого возникает дух свободолюбия. Начинают пробиваться ростки чего-то нового. И открывается бурный период Жакири, Прагири, Лик, власть расшатывается, единовластие раскалывается. Феодализм требует разделения власти с теократией в ожидании неизбежного появления народа, который, как это всегда бывает, возьмет себе львиную долю, ибо именую с львом. Из-под духовенства начинают пробиваться дворянство, из-под дворянства городская община. Лик Европы изменился. И что же? Изменяется и облик зодчества. Оно, как и цивилизация, перевернуло страницу, и новый дух эпохи находит его готовым к тому, чтобы писать под свою диктовку. Из крестовых походов оно вынесло стрельчатый свод, как народы свободолюбия. И тогда, вместе с постепенным распадом Рима, умирает и романское зодчество. И иероглиф покидает собор и переходит в гербы на замковых башнях, чтобы придать престиж феодализму. Самый храм — это некогда столь верное догме сооружения, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте, тайна, предание, закон, да здравствует фантазия и каприз, лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь, ничего другого он и не требует, а стенами распоряжается художник. Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму. Она во власти фантазии, поэзии и народа. Отсюда стремительные и бесчисленные превращения этого, имеющего всего 300 лет от роду зодчества, превращения, так поражающие нас после устойчивой неподвижности романской архитектуры, насчитывающей 6 или 7 веков. Между тем, искусство движется вперед гигантскими шагами. Народный гений во всем своеобразии своего творчества выполняет задачу, которую до него выполняли епископы. Каждое поколение мимоходом заносит свою строку на страницу этой книги. Оно соскребает древние романские иероглифы с церковных фасадов, и лишь с большим трудом удается различить под наново нанесенными символами кое-где пробивающуюся догму. Религиозный остов еле различим сквозь завесу народного творчества. Трудно вообразить, какие вольности разрешали себе зодчие даже тогда, когда дело касалось церквей. Вот витые капители в виде непристойно обнявшихся монахов и монахинь, как, например, в каминной зале Дворца правосудия в Париже. Вот история посрамления Ноя, высеченная резцом со всеми подробностями на главном портале собора в Бурже. Вот пьяный монах со слиными ушами, держащий чашу с вином и хохочущий прямо в лицо всей братии, как на умывальнике в Бошервильском аббатстве. В эту эпоху мысль, высеченная на камне, пользовалась привилегией, сходной с нашей современной свободой печати. Это было время свободы зодчества. Свобода эта заходила очень далеко. Порой символическое значение какого-нибудь фасада, портала и даже целого собора было не только чуждо, но даже враждебно религии и церкви. Гильем Парижский в XIII веке и Никола Фламель в XV оставили несколько таких исполненных соблазна страниц. Церковь Сен-Жак-де-Ла-Бушри в целом являлась воплощением духа оппозиции. Будучи свободной лишь в области зодчества, мысль целиком высказывалась только в тех книгах, которые назывались зданиями. В этой форме она могла бы лицезреть собственные сожжения на костре от руки палача, если бы по неосторожности отважилась принять вид рукописи. Мысли, воплощенные в церковном портале, присутствовал бы при казни мысли, воплощенные в книге. Вот почему. Не имея иного пути, кроме зодчества, чтобы пробить себе дорогу, она и стремилась к нему отовсюду. Только этим и можно объяснить невероятное обилие храмов, покрывших всю Европу. Их число так велико, что даже проверив его, с трудом можно себе его вообразить. Все материальные силы, все интеллектуальные силы общества сошлись в одной точке в зодчестве. Таким образом, искусство под предлогом возведения божьих храмов достигло великолепного развития. В те времена каждый, родившийся поэтом, становился зодчим. Рассеянный среди масс дарования, придавленный со всех сторон феодализмом, словно черепаха, из бронзовых щитов, не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их Илиады отливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор, поэт, мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, живопись, рассвечивающую его витражи, музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах, даже бедная поэзия. Подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была в форме гимна или хорала заключить себя в оправу зданий, чтобы приобрести хоть какое-нибудь значение, другими словами, играть ту же роль, какую играли трагедия Эсхила в священных празднествах Греции или книга «Бытия в Соломоновом храме». Итак, вплоть до Гутенберга, зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов. Эта гранитная книга, начатая на Востоке, продолженная греческой и римской древностью, была дописана средними веками. Впрочем, явление смены кастового зодчества зодчеством народным, наблюдаемое нами в средние века, повторялось при подобных же сдвигах человеческого сознания и в другие великие исторические эпохи. Укажем здесь лишь в общих чертах этот закон, для подробного изложения которого потребовались бы целые тома. На Дальнем Востоке, в этой колыбели первобытного человечества, на смену индусскому зодчеству приходит финикийская, плодовитая родоначальница арабского зодчества. В античные времена за египетским зодчеством, разновидностью которого были этрусский стиль и циклопические постройки, следует греческое зодчество, продолжением которого является римский стиль, но уже отягощенный карфагенским куполообразным сводом, а в описываемое время на смену романскому зодчеству пришло зодчество готическое.